Шво, Швол, Шво.
Он умер, злобно глядя на проходящих мимо.
«Что случилось?» —
крикнул Гаррити, не обращаясь ни к кому в особенности.
«Что с ним случилось?»
«Он на них напал», — ответил Макфрайс.
«Вот что случилось. Он должен был понять, что у него ничего не выйдет. Он пристроился к ним сзади и напал на спящих во время смены», — и добавил хрипло.
«Гаррити, он хотел, чтобы мы к нему присоединились. И мне кажется, мы могли бы справиться».
«Ты о чем?» Гаррити вдруг почувствовал, что он испуган.
«А ты не знаешь!» — отозвался Макфрайс. «Ты не знаешь?»
«Присоединиться к нему? Что?»
«Забудь! Просто забудь!»
Макфрайс отошел в сторону. Гаррити пробрала дрожь. Он не мог с ней сладить. Он не понимает, о чем говорил Макфрайс. Он не хочет понимать, о чем говорил Макфрайс. Даже думать об этом не хочет. Прогулка продолжалась. К 9 часам вечера дождь прекратился, но звезд на небе не было. Билетов больше никто не получал, но Абрахам регулярно издавал нечленораздельные стоны. Было очень холодно. Но ни один человек не предлагал Абрахаму свою одежду. Гаррити хотелось смотреть на это как на некую высшую справедливость, но от этих мыслей ему становилось только хуже. Боль перешла в постоянную тошноту, как будто внутри у него рос отвратительный зеленый гриб. Его пояс с едой был почти полон, но ему удалось выдавить в себя только небольшой тюбик рыбного концентрата. Бейкер, Абрахам, Макфрайс. Из его друзей в живых оставались только эти трое. Еще Стеббинс, если его можно назвать чьим-то другом. Скорее, знакомый. Или полубог. Или дьявол. Что угодно. Как знать, доживет ли кто-нибудь до утра. Как знать, доживет ли до утра он сам, чтобы получить ответ на этот вопрос. Задумавшись, он едва не налетел в темноте на Бейкера. В руках у Бейкера что-то звякало.
«Что ты делаешь?» — спросил Гаррити.
На него глянули пустые глаза Бейкера. «Что ты делаешь?» — терпеливо повторил Гаррити.
«Считаю мелочь».
«И сколько у тебя?» Бейкер позвенел монетами и улыбнулся.
$1.22.
Гаррити заулыбался.
«Да, состояние. И что ты будешь с ним делать?»
Бейкер уже не улыбался. Его сонные глаза глядели в холодную мглу.
«Мне нужен большой», —
сказал он. Его южный акцент заметно усилился. Он теперь сильнее растягивал слова.
Со свинцовой обшивкой снаружи. Внутри надо обить розовым шелком, а под голову — белую атласную подушку.
Его совершенно пустые глаза мигнули.
Чтоб не сгнил до страшного суда, когда мы все пред ним предстанем, одетые плотью нетленной.
Ужас теплой тонкой струйкой начал проникать в Гаррити.
«Бейкер! Бейкер, ты сходишь с ума!» «А что делать?» «Мы все сошли с ума, когда решили попытаться. Это зло нельзя одолеть в этом мире.
Свинцовая обшивка. Вот и билет.
Приди в себя, иначе к утру будешь мертв!»
Бейкер кивнул. Костлявое, туго обтянутое кожей лицо.
«Вот и билет. Я хотел умереть. А ты? Разве не из-за этого?»
«Замолчи!» —
крикнул Гаррити. Его снова била дрожь. Начался крутой подъем, и разговор оборвался. Гаррити шел, наклонясь вперед. Он дрожал от холода, его бросало в жар. Болела спина, болела грудь. Он не сомневался, что очень скоро мускулы просто откажутся поддерживать его тело. Он думал об обшитом свинцом гробе, в котором Бейкер будет лежать во тьме тысячелетий, и спрашивал себя, не последний ли это предмет, о котором ему пришлось подумать в жизни. Остается надеяться, что нет. Надо только направить мысли на другой путь. Солдаты время от времени выкрикивали предупреждения. Теперь они вновь дежурили в полном составе. Тот, которого убил Паркер, был незаметно заменен. Справа и слева слышались монотонные приветствия зрителей. Гаррити думал о том, каково будет лежать в глубочайшей тишине, в вековечной пыли с закрытыми глазами, видеть бесконечные бездумные сны, лежать века и века в воскресном костюме. Ничто не будет тебя беспокоить. Деньги, успех, страх, радость, боль, горе, секс, любовь. Абсолютная пустота. Ни отца, ни матери, ни возлюбленной, ни любовницы. Мертвые сироты. Конец мукам ходьбы, конец долгому кошмару, конец этой долгой дороги. Тело обретет мир и покой. Совершенная тьма смерти. Как там будет? Как? Внезапно его искореженные, больные мускулы, заливающие лицо пот, даже боль, все это показалось ему дорогим и настоящим. Он удвоил усилия, добрался до вершины холма и продолжал исступленно дышать на протяжении всего спуска. В 11:40 умер Марти Уаймен. Гаррити уже забыл Уаймена, так как он не разговаривал и не подавал о себе вестей в течение 24 часов. И в смерти его не было ничего выдающегося. Он просто лег на дорогу, и его застрелили. И кто-то прошептал «Уаймен». И еще кто-то прошептал «83». Верно? И все. В полночь они находились всего в 8 милях от границы Нью-Хэмпшира. Прошли мимо летнего кинотеатра, который длинным неясным пятном белел в темноте. На экране был натянут плакат. Администрация кинотеатра приветствует участников долгой прогулки. В 12:20 вновь полил дождь. Абрахам начал кашлять. Такой же влажный, резкий кашель мучил Скрама незадолго до его смерти. К часу ночи дождь превратился в ливень. У Гаррити заболели глаза, и начался озноб. Ветер дул идущим в спину. В четверть второго Бобби Следж попытался нырнуть в толпу под покровом темноты. Солдаты быстро и аккуратно расстреляли его. Гаррити подумал, что убил Следжа, возможно, тот самый блондин, который едва не выдал билет ему самому. Он знал, что блондин на дежурстве. Он ясно различал его лицо в свете фар, стоящих у обочины машин, и от души жалел, что не этого блондина подстрелил Паркер. Без 22 Бейкер рухнул и ударился головой об асфальт. Гаррити рванулся к нему, даже не раздумывая. Все еще сильная рука удержала его за плечо. Это был МакВрайс. Разумеется, это должен был быть МакВрайс. «Нет», — сказал он. «Мушкетеров больше нет. Теперь все всерьез». Они прошли мимо, не оглядываясь. Бейкер получил 3 предупреждения, затем наступило бесконечное молчание. Гаррити ждал выстрелов, но их не было. Он посмотрел на часы. Прошло больше 4 минут. Вскоре Бейкер появился рядом с ним и с МакВрайсом. Он не смотрел по сторонам. На лбу его появилась отвратительная кровавая рана, зато взгляд стал более осмысленным. Пустое, сонное выражение исчезло. Незадолго до 2 они вошли в Нью-Хэмпшир. Такого столпотворения им еще не приходилось видеть. Прогремел орудийный залп. Фейерверк осветил ночное небо. Все пространство, насколько хватало глаз, заполонили толпы. Духовые оркестры, соревнуясь друг с другом в громкости звучания, играли марши.